оставили свои записи некоторые писатели советского времени. Демьян Бедный, например, написал «Добрейшему дяде Геляю от злейшего Демьяна Бедного». Чутко относился Гелеровский к молодым писателям и чем мог помогал им. Он напечатал первые литературные опыты Брюсова и Телешева. Много сделал он для журналиста и поэта Олега Леонидова. Одним он помогал материально, другим — советами или хлопотами по разным житейским и литературным делам. Немало внимания Гелеровский уделял и молодым художникам. Его всегда интересовали ученические выставки училища живописи, ваяния и зодчества. Он посещал каждую и писал о них в газетах, стараясь отметить среди молодежи наиболее талантливых. Нередко он покупал картины у окончивших школу живописи и помогал им советами. Одним из первых он приобрел на ученической выставке полотно Герасимова. «Большой художник выйдет из Александра Герасимова», — определил он когда-то. Молодые художники нередко приносили на суд Гелеровскому свои работы. Как-то пришло их несколько человек, в том числе Гольц, ставший впоследствии академиком архитектуры, и Лобанов, один из ведущих художников по оформлению книги. В это время у Гелеровского находился Васнецов. Виктор Михайлович тоже принял участие в просмотре работ. Осмотрев картины молодежи и сделав кое-какие замечания, он сказал: «Не мудрите, не увлекайтесь новыми течениями, всякими бубнами и ослиными хвостиками. Старайтесь хорошо передать природу, передать то, что видит ваш глаз, и это будет великим достижением». «Бубны и ослиные хвостики» — название выставок картин художников-декадентов, примечание редакции. Как-то я заглянул к Гелеровскому в кабинет и увидел у него на письменном столе, заваленном рукописями, необыкновенную железную чернильницу. «Что это за чудесное произведение?» — вырвалось у меня. Писатель ответил: «Пришлось мне когда-то сделать доброе дело рабочему Путиловского завода, и он в благодарность за это смастерил для меня эту чернильницу. Вчера проездом из Питера через Москву он заходил и занес». «Много усердия и труда положил», — ответил я. «Нравится она тебе?» «Очень. Исключительный прибор. С удовольствием дарю тебе эту редкость», — неожиданно для меня сказал он. Мне ничего не оставалось делать, как только сказать спасибо. «Пожалуйста, вступай во владение своей собственностью, тащи к себе». Эта железная памятка хранится у меня до сих пор. Доска чернильницы держится на четырех ножках и имеет размер 17 на 31 сантиметр. В правом переднем углу ее ввинчены тиски, в левом — наковальня, позади них две восьмигранные чернильницы, в левом заднем углу — щитки для коробки спичек, в центре — приспособление для хранения ручек и карандашей. Чернильница вся на винтах и может быть легко разобрана на составные части. Устроив этот подарок у себя на письменном столе, я наполнил восьмигранные сосуды чернилами и по первоначальному наброску быстро написал рассказ «В дороге к солнцу». Прошло немного времени, и я собрался пойти в редакцию узнать о судьбе своего рассказа «В дороге к солнцу». В рассказе шла речь об освобождении солдатам конвойной команды важного политического заключенного с этапного пункта. Я опасался, что цензура запретит рассказ. Редакция журнала помещалась тогда в Леонтьевском переулке, теперь улица Станиславского. Поднимаюсь на третий этаж. Вижу, сверху спускается писатель Низовой. Мы встретились на площадке. «Несете нам что-нибудь?» — спросил Павел Георгиевич. «Нет, хочу узнать, как чувствуют себя раньше принесенные вам материалы. Идемте, я вам все расскажу». Мы спускаемся вниз. «Недавно у нас проводилась читка полученных рукописей, в том числе и вашей. По прочтении редакция в полном составе постановила расцеловать вас за этот рассказ. Приятно. Вам везет. Заслуженно? Ясно». На улице Низовой спросил: «Почему вы подписываетесь Н. Столешников?» «Живу в Столешниках. По географическому признаку и подписываюсь». Да мне по своей фамилии печататься и неудобно. Он удивился. Я разъяснил. Шлиссельбуржец Морозов много печатается. Неэтично было бы с моей стороны дублировать его подпись. Я вам вот почему говорю. В одной из редакций я слышал такой разговор. «Вы не знаете, кто такой Столешников?» — спросил один. Другой ответил. «Это Гелеровский. Он живет в Столешниковом переулке и изредка так подписывается». «Вы содействуете славе дяди Геляя», — пошутил низовой. Я расхохотался. Владимир Алексеевич живо интересовался моими литературными делами. Как-то я сказал ему, что не знаю, куда послать свой большой рассказ «Чернильная команда». Для еженедельного журнала он велик, а в ежемесячник послать опасаюсь, не выдержит испытания. Он попросил дать ему рукопись. Помню, появился в продаже «Альманах Энергия». Я заинтересовался им, ознакомился с содержанием и решил послать туда свой рассказ. Редактором «Альманаха» был Амфитеатров. Рукопись следовало посылать в Италию, в Соренто. Перед отправкой я попросил почитать ее Марии Ивановну, а потом показать Владимиру Алексеевичу. На другой день Мария Ивановна сказала: «Прочитала, мне понравилось». Передала Геляю: «Иди к нему». Вхожу в кабинет. Гелеровский, расположившись на диване, читает мою рукопись. «Хорошо у тебя сказано про военных писарей. За царя и отечество чернила проливают», — сказал он, увидев меня. «Остра реплика букиниста по адресу подозрительного покупателя. Тебе, я вижу, не книга нужна, а путеводитель по чужим квартирам». «Скажи», — спросил он, — «а кто этот человек, который умышленно заразил женщину?» «Торговец, он именовал себя коломенским коммерсантом. Скажи его настоящую фамилию». «В рассказе названо настоящее». «Этого делать нельзя», — с горячностью сказал он. «Я адрес его не указываю, но я ненавижу его. У меня не хватило гражданского мужества назвать этого типа иначе». «Тоже не без горячности», — ответил я. «Билетристика требует житейской правды, но документальность тут не обязательна», — получал Владимир Алексеевич и, достав карандаш, зачеркнул настоящую фамилию и написал вымышленную — Облевухов. Эта фамилия и осталась в оригинале. После прочтения им рукописи я отправил ее в Соренто. Из Италии чуть ли не с обратной почты пришел радующий ответ. В письме было сказано, что рассказ будет напечатан. Письмо подписал секретарь редакции Зиновий Пешков. Письмо я показал Владимиру Алексеевичу. Он был очень рад за меня и тут же, порывшись в своих содержательных хранилищах, отыскал и подарил мне запонки для манжет. Запонки напоминают крупные перламутровые пуговицы с прикрепленными к ним отшлифованными дисками платины, на которых мастерски выгравирован портрет Чехова. «Эти запонки, — сказал он, — незадолго до своей смерти подарил мне Антоша Чехов, а я дарю их тебе за твои литературные достижения. Желаю тебе успеха». В газетах появилась заметка о пожертвовании одним из московских толстосумов больших денег на благотворительные цели. Этот благотворитель принадлежал к числу богачей, о которых Гелеровский отзывался крайне отрицательно. Я пошел к нему сказать о напечатанном. «Я об этом знал вчера», — с возмущением ответил он, «и был у главы того ведомства, куда должно поступить пожертвование. Я прямо заявил: этот богач — бывший профессиональный шулер, пожертвованные им деньги награбленные, жулик чистой воды. Через него порядочные люди пускали себе пулю в лоб, когда проигрывали ему состояние. Этот глава ведомства подумал, а потом говорит: деньги, Владимир Алексеевич, не пахнут. Всякое даяние — благо. Я ему отвечаю: значит, вы еще ухитритесь представить этого шулера к ордену за пожертвование?» Он ответил: «Ну что вы, мы учтем вашу информацию». После этого Владимир Алексеевич добавил: «Далекие предки владельцев крупнейших ситцевых фабрик, он назвал фамилию, промышляли сбытом фальшивой монеты. Вот откуда у них такое богатство. Многие из московских воротил нечестно разбогатели. Но они приносили пользу России, развивали промышленность, двигали торговлю. А этот шулер – паразит –